Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио «Крым Реали» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим о росте преступности в Севастополе. Об этом сообщает сайт МВД Российской Федерации, который опубликовал статистику за 10 месяцев 2020 года. И по этой статистике Севастополь, по уровню роста преступности оказался в лидерах. Итак, Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало статистические данные о состоянии преступности в России и на захваченной территории Крыма. По данным МВД, наибольший темп роста преступности за 10 месяцев 2020 года зафиксирован в Севастополе. Там количество зарегистрированных преступлений за этот период оказалось на 44,3% большим, чем за тот же период 2019 года. При этом в Крыму рост преступности за этот же период зафиксирован на уровне 4%. Число предварительно раскрытых преступлений за 10 месяцев 2020 года в Севастополе при этом выросло лишь на 15,7%, нераскрытых преступлений на 64,7%. Если смотреть по структуре совершаемых преступлений, то Севастополь входит в число лидеров по таким видам правонарушений. Незаконный оборот оружия. Рост показателей по этому виду преступности составил 42,1%. Это четвертое место, если смотреть по российским городам. Преступления, совершенные с использованием мобильной связи, интернет или в сфере компьютерной информации, здесь рост зафиксирован на 151,9%. Это третье место по статистике МВД России. На первом месте Санкт-Петербург с ростом в 581%. Также растет количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ, запрещенных препаратов. Этот показатель вырос на 41,9%. Это четвертое место в статистике МВД России. И по местам совершения преступлений тоже подано в разрезе. Преступления, совершенные на дорогах и трассах вне населенных пунктах. По этому показателю рост составил 66,7%. Преступления, совершенные в публичных местах, на улицах, в парках, скверах, площадях. Здесь, в Севастополе, количество преступлений выросло на 30%. И по этому показателю Севастополь занимает четвертое место. Число погибших вследствие совершенных преступлений в Севастополе снизилось, по данным статистики МВД России, на 24%, но в то же время выросло количество пострадавших, здоровью которых был причинен тяжкий вред, на 7,5%. Вот здесь, говоря о статистике, нужно понимать, что первое место в рейтинге роста преступности далеко не всегда означает, что вот в Севастополе совершается больше преступлений, чем в других городах Крыма и соседней России. По статистике российского МВД цифры по росту преступности в Крыму намного лучше. Там всего на 4% выросла за 10 месяцев 2020 года преступность. Но по абсолютным цифрам все выглядит несколько иначе. За 10 месяцев 2020 года в Крыму было зафиксировано 18 832 преступления. Нераскрытыми остаются 5886. А в Севастополе за этот период зафиксировали 5147 преступлений, нераскрытыми остаются 2139. Вот такая ситуация. Так выглядит ситуация в Севастополе по статистике Министерства внутренних дел России. Ну а как выглядит ситуация с преступностью в Севастополе глазами местных жителей, мы поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Он с нами на связи по телефону. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Ощущаете ли вы взрывной рост преступности? Вот как об этом сообщает МВД Российской Федерации, точнее, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на эту статистику. Ощущается лишь, что в городе действительно вот за последние 10 месяцев больше, чем на 40% выросла преступность.
Ну, сказать, чтобы прям это ощущаешь кожей, грубо говоря, нет, нельзя. Единственное, как я, например, могу фиксировать, это тоже по сводкам новостей, те же местные ресурсы, которые часто публикуют пресс-релизы или любую другую информацию, поступающую со стороны Министерства внутренних дел, да, такая информация о совершенных различных преступлениях, в том числе и временами достаточно комичных, появляется чуть ли не ежедневно, но разве что вот поэтому можно судить. Если потом прочитать вот новость о статистике, новость о динамике количества преступлений, туда, наверное, оно как-то ложится, пазл складывается, и, наверное, ты понимаешь, что, скорее всего, оно где-то так и есть, наверное.
Ну вот в этой статистике, среди прочих показателей, указано, что рост количества преступлений, которые были совершены с использованием мобильной связи, интернет или в сфере компьютерной информации, вот этот рост составил 152% почти. То есть, ну вот по логике, да, в 2,5 раза выросло количество таких преступлений. Я так понимаю, речь идет о так называемом телефонном мошенничестве, да, когда людям звонят, говорят о том, что ваша карта заблокирована. Пожалуйста, назовите ваши реквизиты для того, чтобы ее разблокировать, или вам не доходит какой-то денежный перевод. В общем, такое мошенничество, связанное с банковскими картами. Действительно ли это заметно вот по жизни в городе, что такие мошенники активизировались?
Да, это заметно на самом деле, потому что и мне лично, и людям из моей семьи, и моим знакомым, друзьям звонят регулярно. Причем у мошенников уже какие-то схемы, как я понимаю, отработаны, и они уже не работают, скорее переработаны, и люди уже не реагируют. И они придумывают все новые и новые истории, достаточно интересные. Иногда даже они разговаривают длительное время, и у какого-то человека может действительно сложиться впечатление, что это просто звонит консультант из банка или представитель службы безопасности банка, но в итоге рано или поздно они переходят к тому, что просят вас установить приложение TeamViewer, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру, телефону, любому другому устройству, и посредством этого приложения они планируют, я так понимаю, получить доступ к вашему личному банковскому кабинету. При том, что уже даже в Apple Store, если посмотреть комментарии к этому приложению, можно найти очень много комментариев, где люди пишут, что пишут разработчикам, что, мол, измените что-то или примите меры, потому что ваше приложение активно эксплуатируется мошенниками. Вот. Поэтому я могу сказать, что рост этих преступлений действительно ощущается. Я не знаю, действительно, как с этим обстоит дело в Крыму, но в Севастополе мошенники звонят регулярно.
Ну вот севастопольские средства массовой информации пишут о своеобразных рекордах, которые фиксируются периодически в городе. Вот 17 сентября 2020 года севастопольская газета сообщала о том, что вот только за 15 сентября этого года жертвами дистанционных мошенников, так их называют, стали 8 местных жителей в возрасте от 32 до 83 лет, и они лишились в общей сумме вот за один день более 440 тысяч рублей. Да, вот это сообщение со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Севастополю. И пишет издание, что удивительно, но 6 из 8 пострадавших знали о мошеннической схеме, и, несмотря на это, поддались на уловки злоумышленников. Как вы думаете, с чем может быть связана такая беспечность, и насколько велика, да, вот информационная грамотность, да, знание об IT-безопасности у жителей Севастополя? Почему так просто обмануть севастопольцев вот этим мошенникам?
На самом деле это удивительно, потому что я могу понять, что у людей пожилого возраста, у людей уже глубокого, так скажем, пенсионного возраста, эта грамотность может быть может находиться на низком уровне, потому что если эти люди получают социальные выплаты, пенсию, например, на банковскую карточку, то, наверное, у них гораздо легче узнать их банковские реквизиты и похитить эти деньги. Но я бы не сказал бы, ну, на первый взгляд, мне не кажется, что уровень грамотности у людей моего возраста, у людей там до 50 лет, условно говоря, слишком низкий, но, как оказывается, наверное, он ниже необходимого. Потому что я не могу сказать по своему опыту общения с мошенниками, что они действительно оперируют какой-то такой серьезной терминологией. Они говорят обычные вещи, часто путаются, путают названия банков, когда звонят, поскольку часто люди, часто эти мошенники представляются, например, службой безопасности Сбербанка или какого-то другого банка, который работает в России, а в Крыму не работает, например. И у людей, далеко не у многих есть банковские карты этих банков, и в итоге происходит путаница, у них самих они пытаются как-то выкрутиться. То есть все это указывает на то, что эти люди совершают незаконные действия мошеннического характера. Но вот выясняется, что даже вот при условии такой не самой серьезной сноровки среди мошенников можно обмануть человека и выудить у него эти реквизиты.
Ну вот, как мы видим, средства массовой информации обращают внимание на эту проблему. Масса есть материалов на сайте севастопольских телекомпаний, информационных сайтов о таком виде мошенничества. Да, мы видим, что тематические релизы выпускает и российское управление МВД по городу Севастополю. Но по вашим наблюдениям, есть ли какая-то профилактика? Да, может быть, людей как-то информируют об опасности таких дистанционных мошенников?
Да, в последнее время меры профилактически активизировались. Я регулярно замечаю по городу и билборды, на которых содержится информация о том, что нельзя никому сообщать банковские реквизиты. Сами банки, кроме всего прочего, делают рассылку или высылают пуш-уведомления, смс-уведомления о том, что даже служба безопасности банка не будет спрашивать ваши реквизиты, если вдруг к вам возникнут вопросы со стороны этой структуры. Кроме того, была информация о том, что полицейский автомобиль ездил по городу и говорил об этом в мегафон. То есть время от времени профилактические меры принимаются, и насколько они эффективны, пока сложно судить. Я думаю, результат будет известен вот в течение нескольких месяцев, когда выйдет новая сводка статистики.
Благодарю вас за беседу, благодарю за то, что поделились своими наблюдениями. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Говорим мы о росте преступности в Севастополе. МВД Российской Федерации опубликовала статистику по преступности за 10 месяцев 2020 года, и по этой статистике самый быстрый рост преступности отмечен в городе Севастополе. И в то время, да, в Севастополе этот показатель зафиксирован на уровне более 44%, в то время как в Крыму фиксируется рост преступности всего на 4%, но, как я уже говорил, да, это статистика. И статистика интересна тем, да, что, с одной стороны, она может нам дать понятие происходящих процессов, да, мы можем понимать, что происходит, или может ввести в заблуждение. Вот чтобы не ввести в заблуждение, я скажу, что в абсолютных цифрах ситуация выглядит все-таки немного иначе. За 10 месяцев 2020 года в Крыму было зафиксировано 18 800 преступлений, в Севастополе за этот период зафиксировали 5 000 преступлений. Но статистика по Севастополю была не похожа на крымскую статистику и до российского захвата Крыма. Вот перед этим эфиром мы связались с Геннадием Москалем. До российского захвата Крыма он дважды возглавлял крымский главк милиции, был также постоянным представителем президента Украины в Крыму. Геннадий Москаль говорит, что севастопольская статистика преступности отличалась от крымской еще до российского захвата Крыма, и объяснил почему. Давайте послушаем.
І була різниця між Кримом. Севастополь завжди був більше давав. Коли я працював, щоб на 40% був ріст, такого абсолютно не було. Чим це зв'язано? Велика урбанізація Севастополя, майже відсутність сільського населення і сіл. Тобто концентрація, велика концентрація міського населення, це завжди дає великий рівень злочинності. Якщо брати Крим, то є міста Сімферополь, Алушта, Ялта, Євпаторія, Керч, Феодосія, Саки. Але є велика кількість сільських степних населених пунктів, сіл, районів, які дають дуже низький мінімізований рівень злочинності. І в цілому, якщо брати по Автономні Республіки Крим, не получалось ніколи великого росту.
Напомню, что это были слова Геннадия Москаля о том, почему севастопольская статистика может отличаться от крымской. И поговорили мы с ним также о том, да, что значит, что может значить эта статистика и как велась борьба с преступностью в Севастополе до российского захвата Крымского полуострова.
Там нема де розвернутися в Севастополі, ви правду кажете, що там воєнно-морські бази, військові частини, багато учбових закладів і тому подібне. Порівняно з Кримом, він по статистиці, да, а де-факто він був набагато менше криміналізований. Російський фактор завжди був до окупації, значить, ну, росіяни туди їхали постійно, значить, але все було, ну, як сказати, відпрацьовано. Справа в тому, що ніхто ж там, ніякі Україна не видає своїх, Росія не видає, де всі країни в конституціях мають норму, що громадяни країн не видаються іншим державам. Але якщо іноземці скоїли злочин на території України, переводиться це все на мову, та там не потрібно було переводити, бо допитували на російській мові зразу, коли бачили, коли скоїли росіяни. Україна направляла в Генпрокуратуру Росії, ті у Верховний суд. Верховний суд, як правило, на 90% Мосгорсуд розглядав ці справи. Значить, всі отримували реальні терміни і, як сказати, набагато більше, якщо б тут дали 4 роки, там давали 8, якщо б нас умовно там давали реальні терміни. Ну, була, дійсно, була великий сегмент злочинів, які скоїли відпочиваючи, а більшість відпочиваючих було з Російської Федерації. Понапиваються, когось поб'ють, ограблять, квартирні крадіжки. Ну, багато було злочинів, абсолютно. Це не було, що одиничні. Це був, ну, як сказати, свій сегмент завжди під час курортного сезону, де росіяни складали туди більшість серед відпочиваючих. Була і злочинність, але тоді це вирішували питання, направляли. Ну, а сьогодні Росія окупувала Крим, от хай своїми громадянами сама і розбирається.
Я напомню, что это было мнение Геннадия Москаля, который до российского захвата Крыма дважды возглавлял крымский главк МВД, также был постоянным представителем президента Украины в Крыму. Говорили мы с ним о том, как преступность в Севастополе и в Крыму отличались до 2014 года, с чем это могло быть связано, да, и как, собственно, с этой преступностью боролись. Ну что ж, будем говорить о современности, да, я бы хотел продолжить разговор в этом виде киберпреступлений, да, дистанционного мошенничества, по которому показатель в Севастополе за последние 10 месяцев вырос на 151%. Это очень большой показатель, но в городах России есть показатели и повыше. Как я уже говорил, в Санкт-Петербурге рост по этому виду преступлений составил вообще почти 600%. Ну вот, учитывая, да, что для Севастополя эта тема очень актуальна, я так понимаю, что и для Крыма всего тоже актуальна тема дистанционного мошенничества. Вот мы об этом детально далее поговорим. С нами на связи Ольга Романова, российский журналист, основатель и исполнительный директор движения «Русь сидящая». Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот эти звонки. Вот ваша карта заблокирована. Вам поступил перевод на карту, но он не может пройти, и нам нужна от вас какая-то вот дополнительная информация. Кто может быть на другом конце провода в этот момент? Вот когда человек получает звонок якобы из банка. Расскажите об этом.
Вы, может быть, уверены, что в этот момент вам звонит человек, у которого есть судимость. Я так почему аккуратно выражаюсь и не говорю, что звонок из зоны, потому что у нас в последнее время наметилась тенденция, что все-таки колл-центры из зон, они до сих пор, по крайней мере, 19-й год и 20-й год, в основном процентов до 90 находились в местах лишения свободы, эти колл-центры, они все-таки сейчас уже начали переезд, вместе, видимо, с освободившимися, уже и на волю. как нам говорят в Федеральной службе исполнения наказаний. Если честно, на воле мы не встречали пока ни одного колл-центра, по крайней мере, полиция, Следственный комитет или ФСБ, или прокуратура ни разу такого колл-центра не накрывала. А вот колл-центры в СИЗО и в ИК накрывала. И что любопытно, что инициатором этих действий не была ни Федеральная служба исполнения наказаний, ни полиция, ни Следственный комитет, а это был Сбербанк.
Вот как? А как это удалось выяснить?
Вы знаете, дело в том, что Сбербанк довольно много об этом говорит, потому что, естественно, крупнейшие банки терпят многомиллионные, если сказать, миллиардные убытки. И, естественно, первая десятка российских банков, она же первая десятка потерпевших, потому что вам звонят и говорят про заблокированную карту или денежный перевод, или подтвердить получение денег. Это Сбербанк, Внешэкономбанк, Альфа-банк. Ну, то есть это все вот первая десятка, естественно. И они же больше всех от этого теряют. А Сбер у нас мало того, что государственный, все-таки возглавляет его Герман Греф, давний друг Путина. Поэтому у него есть возможности, так сказать, силового давления. Естественно, ФСИН никогда не собирался с этим бороться. С этим невозможно бороться, поскольку ФСИН, мягко говоря, в доле. И доказывается это очень просто, потому что когда летом этого года, 2020 года, Сбербанк таки добился через какие-то свои невероятные лоббистские связи, и прежде всего наверняка через лично Путина, потому что иначе я просто не знаю, как сделать, облавы в крупнейшей московской тюрьме «Матросская тишина».
И в «Матросской тишине» тоже работал колл-центр.
Центр Москвы, «Матросская тишина». Когда внезапно туда пришло ФСБ вместе со Сбербанком, между прочим, и в «Матросской тишине» в одно утро изъяли оборудование, телефонного оборудования для записи, для кредитного мошенничества на 7 миллионов рублей. Только оборудование. И по этому поводу было арестовано два инспектора, ну, один совсем инспектор, второй там младший опер. Они были обвинены во всех грехах, которые они на себя взяли. Как вы понимаете, два человека не могли контролировать этот бизнес, который находится внутри мест лишения свободы. Это же, конечно же, это бизнес, который идет наверх, и, естественно, это бизнес, который контролирует начальство, разумеется. Не может быть, что два человека всего это делали, видели и так далее, и так далее. Работали в этом колл-центре 50 человек. Представляете, 50 заключенных работали в этом колл-центре. Это только единственное в одном СИЗО Москвы. Их в СИЗО в Москве 8. Естественно. И по сообщениям того же Сбербанка, который по-прежнему очень много внимания этому уделяет, потому что теряет много денег, в каждой третьей зоне или СИЗО у нас есть колл-центр в России. По моим наблюдениям, Сбербанк несколько уменьшает, каждый второй. Почему такой рост? Почему такой расцвет? Севастополь 150%, но опять же, это не рекорд, действительно, Питер 600%. И, в принципе, в среднем по России вдвое. В этом году по сравнению с 2019-м, когда тоже было очень много мошенничества. Почему? Потому что коронавирус. Абсолютно прямая связь рост мошенничества телефонного с коронавирусом. Потому что если до сих пор доступ в СИЗО или в колонии был сильно затруднен для общественных наблюдательных комиссий, для адвокатов, прокуратура обычно не ходит никуда, для родственников, то сейчас он просто запрещен. Пандемия. Делай, что хочешь. Вообще, что хочешь. Никто не увидит, не услышит, никто ничего делать не будет. Вот, пожалуйста, совершенно полная бесконтрольность. И в момент этой полной бесконтрольности люди начали зарабатывать деньги. Не начали, то есть, а продолжили делать это довольно серьезно, открыто, нагло. И, естественно, вот это любопытно, что начинают делать российские люди, служивые, служащие в такой вот, собственно, ситуации, да, при условиях полной бесконтрольности, они начинают грабить своих же граждан. Вот просто своих же. Потому что кто, конечно, потерпевший? Это прежде всего пожилые люди.
Сталкивались ли вы лично вот с такими звонками? Звонили ли вам вот эти дистанционные мошенники, как их называют, в Севастополе? И что, может быть, удалось узнать у них?
Ну, конечно, мне звонили, но скорее мне больше пишут, да, приходит СМС о том, что ваша карта заблокирована, что-нибудь еще. Я обычно отвечаю вечером в хату. Или не отвечаю совсем ничего. Но, конечно, я хочу пообщаться, поэтому я стараюсь как-то кодировать, что вот можно со мной поговорить. Нет, со мной ни разу не разговаривали, но многие наши сотрудники, которых я прошу отвечать примерно подобным образом, или нам пишут просто люди, которые с этим тоже сталкивались, они говорят периодически, что после приветствия обычных там, беспокоив службу безопасности Сбербанка или что-то в этом духе, многие слышат полушепот, что спасите, это зона там, 47, 18, 28 и так далее. Одной женщине из Свердловска удалось с таким человеком поговорить, который шепотом сказал, что его зовут, назвал свое имя, которое я не могу повторить, потому что понятно.
Ему может сейчас угрожать опасность, да.
Да, это даже не неприятность, это действительно, как вы сказали правильно, совершенно серьезная опасность. Конечно, надо понимать, что оператор на том конце провода, который с вами связался, так сказать, оператор в кавычках, он вряд ли получает от своей вот этой деятельности какой-то заработок и приработок. Он делает это подневольно. И обычно его заставляют делать это криминальные люди, да, то, что называется блаткомитет, который работает в тесной связке с руководством зоны, с операми. То есть руководство зоны конечный обычно получатель прибыли, если это не идет дальше наверх. Скорее всего, идет это дальше наверх в управление в СИН. Почему это делают, собственно, коллеги же осужденного, просто сильные, более криминальные люди? Потому что все, что происходит на свободе в России, все это так или иначе отражается в местах лишения свободы, в тюрьме, в несвободе. Хотя я думаю наоборот, что всегда было наоборот. Сначала зарождается в тюрьме и очень быстро выходит на свободу. Это не связь, а вот полное сейчас срастание криминального мира с властью. Потому что что нужно начальству? Сейчас я говорю только про зону, и просто посмотрите, это то же самое, в общем, абсолютно на свободе. Начальству нужно, чтобы никто не жаловался, чтобы никто не писал в прокуратуру на условия содержания, на отсутствие прав человека, чтобы не приезжали проверки, чтобы не мучили с отчетностью и так далее, и так далее, чтобы дали спокойно делать свой черный бизнес. То есть, чтобы на свободе. Что нужно начальству нашему, чтобы кто не ходил на демонстрации, на митинги, чтобы никто не писал там в ООН, в ЕСПЧ и так далее, и так далее. Как этого добиться на зоне, чтобы не жаловались заключенные? Надо, чтобы не боялись жаловаться. Соответственно, это поручается преступность, блаткомитету. Чтобы каждый смотрел за бараком за своим, чтобы жалобщиков выявляли, били, там, пытали, макали головой в унитаз и так далее, и так далее. Зачем это будет блаткомитет делать? Зачем ему работать на власть? А за тем, что за это власть не препятствует обогащению блаткомитета. То есть это протос наркотиков, денег, азартные игры, проститутки и так далее, и так далее. Но прежде всего наркотики и азартные игры, прежде всего в карты. Да? Угу. Ровно то же самое на свободе. Пригожин, Путин, ну посмотрите. То есть Золотов, Путин, это вся верхушка. Да? Вы можете безнаказанно обогащаться, делать, что хотите. Главное, обеспечьте, чтобы народ не бушевал. Все. Любыми способами. Макайте их бошками в унитаз, только чтобы вот... А за это можете делать все, что угодно.
И тогда еще такой вопрос. Ну, вот мы видим, что в Севастополе, да, в частности, уровень преступности по этому виду нарушений растет. На это внимание обращает и российское управление МВД по Севастополю. Даже, вот, как говорил один из наших собеседников, ездят патрульные автомобили. Один раз, как минимум, так было, да, которые через громкоговоритель предупреждают об опасности вот этих мошенников. А что было бы эффективнее? Вот такая реакция МВД на происходящее? Либо все-таки какие-то обыски, да, наверное, в российских колониях. Что было бы эффективнее в борьбе с этой проблемой? Ну, вот буквально минута у нас остается для разговора.
Ну, вы знаете, самое эффективное, конечно, на свете – это тюремная реформа. Тюремная реформа в России не было никогда. Последний раз ее проводил Лаврентий Павлович Берия, да, перед своим расстрелом. Успел провести тюремную реформу с большой амнистией. Все, больше пенитенциарную систему не трогали. И мы, конечно, самая отсталая тюремная система в мире, которая происходит еще из англо-бурской компании. Система концлагерей, она вот у нас до сих пор дожила. Чтобы сделать тюремную реформу, нужна политическая воля. А политическая воля упирается у нас в отсутствие желания проводить какие-то ни было реформы у, собственно, у коллективного Путина. Вот, собственно, и все. Поэтому громкоговорителями можно ездить, можно ходить в Сбербанку с обысками, ФСБ с обысками в тюрьмы. Это все, конечно, меры. Они один колл-центр разгромят, тут же появится другой, или на завтра в том же месте ровно такой же. Уж очень большая прибыль. Поэтому только реформа тюрьмы.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Романова, российский журналист, основатель и исполнительный директор движения «Русь сидящая». Говорили мы о ситуации с преступностью в Севастополе. Напомню, что по статистике российского МВД Севастополь возглавляет рейтинг городов с наиболее быстро растущей преступностью за 10 месяцев 2020 года. Уровень преступности в городе вырос на 44%. Вот говорили о том, как можно понимать эту статистику, да, что говорят абсолютные цифры по преступности в Севастополе и в Крыму, и о том, да, с чем связаны некоторые из этих явлений. В частности, очень высокий рост преступлений, которые называют дистанционным мошенничеством. Ну что ж, берегите себя, будьте здоровы, а мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин по-прежнему у микрофона. Мы переходим к обсуждению следующей части нашей программы. Поговорим о криптовалюте. Биткоин в России. Так звучит наша тема. И вот о чем мы поговорим. 24 ноября курс биткоина поднялся выше отметки 19 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах. До этого в последний раз криптовалюта торговалась у таких отметок в декабре 2017 года, во времена криптовалютного бума и резких колебаний курса. Тогда же курс биткоин подорожал до максимального значения за всю историю в 20 тысяч долларов за вот эту криптомонету, после чего эта валюта дешевела, иногда падая до 3 тысяч долларов за единицу. О том, что курс биткоин может начать существенно расти, криптовалютные аналитики начали говорить еще весной. 11 мая в сети блокчейн состоялся третий за всю историю так называемый халвинг биткоин. Это уменьшение вдвое вознаграждения майнерам, тем людям, которые и занимаются майнингом биткоина. На практике уменьшение вознаграждения означает уменьшение в два раза темпов добычи криптовалюты. Сегодня добыто 18,5 миллионов биткоин из 21 миллиона возможных. То есть, чем медленнее добываются новые виртуальные монеты, тем большую ценность приобретают уже существующие в обращении. На повышение стоимости биткоин также повлияли прогнозы относительно политической и экономической нестабильности в 2020-2021 годах на фоне пандемии коронавируса. Это и отрицательные ставки доходности по долговым инструментам и многих развитых стран мира, рост мирового долга, замедление производства и другие. Обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант рассказал в новом выпуске, что биткоину по популярности уступает уже даже золото.
На прошлой неделе Рик Ридер, один из инвест-директоров крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, выразил уверенность в том, что биткоин в долгосрочной перспективе может потеснить золото в качестве инструмента защиты от инфляции. И один из его аргументов заключается в том, что использование криптовалют намного более функционально, чем передача золотых слитков из рук в руки. При этом Ридер подчеркнул, что не относится к числу криптоэнтузиастов и сам биткоин не покупает ни для себя, ни для корпоративных портфелей, которыми управляет. Стратег Deutsche Bank Джим Рид, основываясь на динамике золота и биткоина в последние недели, делает вывод о том, что криптовалюта стремительно завоевывает доверие инвесторов и заменяет собой драгоценные металлы в инвестиционных портфелях. А управляющий директор Сити Том Фицпатрик и вовсе считает, что курс биткоина может повторить взлет цены на золото в 70-е годы прошлого века. Более того, он обращает внимание на то, что биткоин в последние 7 лет воспроизводит одни и те же технические фигуры. И если экстраполировать эти фигуры на будущее, то уже к концу следующего года можно ждать $318 000 за монету.
Но такой успех биткоина не нравится Министерству финансов России. Минфин разработал поправки о цифровых финансовых активах, предусматривающие тюремные сроки за незадекларированную криптовалюту. Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до 3 лет, если они хотя бы 2 раза за 3 года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 миллионов рублей и выше в эквиваленте. Это следует из поправок в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы России, подготовленные Минфином. Министерство также разработало поправки в налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов. Так, какие обязанности будут у владельцев криптоактивов? Минфин предлагает обязать владельцев криптоактивов, это физические лица и организации, отчитываться в налоговые органы о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 000 рублей, следует из новой версии законопроекта. В предыдущей версии эта сумма была установлена на уровне 100 000 рублей. Расчет суммы должен производиться, исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить Федеральная налоговая служба. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года. Криптообменники и майнеры цифровых валют должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами. За непредоставление такой информации в налоговый орган в срок предусмотрен штраф в размере 50 000 рублей. За предоставление неправдивых сведений, неправомерных сведений предусмотрен штраф в размере 10% от наибольшей из 2 сумм в рублевом эквиваленте суммы поступления или суммы списания цифровой валюты. Неуплата или неполная уплата суммы налога в результате невключения в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой влечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций. Цифровая валюта признается имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства. Максим Блант отмечает, что непонятно, как правоохранители собираются добиваться выполнения этого закона.
Даже доказать принадлежность того или иного криптокошелька весьма проблематично. По крайней мере, в тех случаях, когда этот криптокошелек не служит для сбора средств на реализацию какого-то коммерческого, благотворительного или общественно значимого проекта. Но даже доказав, что у того или иного гражданина завалялась пара-тройка биткоинов, получить к ним доступ без активного содействия владельца практически невозможно.
Одним из тех, кто регулярно получает пожертвования в биткоинах, является фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Руководитель сети штабов политика Леонид Волков уверен, что нынешняя инициатива Минфина является еще одной попыткой блокировать деятельность фонда борьбы с коррупцией.
Транзакции государство отследить не может. Ну, то есть криптовалютные транзакции публичны, мы их видим, они все записаны в блокчейн. Но при этом... А государство не знает от кого, кому, не знает в какой стране, это россияне или не россияне и так далее. И вот это, конечно, их очень сильно бесит. Да? То есть для российского государства невозможность в какую-либо сферу жизни, деятельности контролировать, это просто смерти подобно. Их идея вот этого нового закона который Минфин продвигает, а заключается в том, чтобы поставить заслоны на пути между криптовалютой и обычными деньгами, между криптовалютой и фиатом. А криптовалюта ведь не нужна тебе сама по себе. Ну вот когда я собираю, скажем, пожертвования в биткоины на работу сети штабов, я не могу потом биткоинами заплатить за аренду офиса в Челябинске или налоги. Ну, скажем, из этих денег мы платим налоги. Но бюджет Российской Федерации биткоинов у меня налоги не принимает. Значит, в какой-то момент надо мне из этих биткоинов сделать рубли. И вот эта операция, где уже ходят рубли, они ходят в банковской системе, то есть я кому-то должен отправить биткоины, а этот кто-то за это должен прислать мне рубли на мой рублевый счет. Вот эта операция, она уже для российских властей заметна. И они, по сути дела, хотят заставить отчитываться о всех операциях такого рода. Ну и там сажать в тюрьму за незадекларированные операции на сумму свыше 600 тысяч рублей и так далее. То есть они хитро делают, они не трогают сами биткоины. Пожалуйста, пересылайте друг другу, обменивайте их сколько угодно, но вы их в рубли не сможете вывести. А тогда зачем они вам? Тогда остается весьма ограниченное количество сфер применения для криптовалюты именно конкретно в России. Вот, я так понимаю, в чем идея этого законопроекта, и поэтому, кстати, я его с легкостью отношу к очередным именным законопроектам. То есть это для меня это выглядит как еще один законопроект имени Навального, потому что я не вижу никакой другой большой рациональной идеи для российского государства это делать, кроме как идею попытаться еще раз с какой-то стороны ударить по нашему краудфандингу, по там, работе штабов и так далее.
Специалист по кибербезопасности Евгений Хашин не советует переводить свои активы в криптовалюту в России.
Не стоит переводить свои активы в криптовалюту, потому что вы рискуете потерять свои средства. Есть три основные риска. Это мошенники и недобросовестные обменные пункты. Это неправильное использование технических инструментов и неготовность использовать эти технические инструменты в силу технической неграмотности и других сложностей, ограничений. И третье – это волатильность валюты. Все-таки криптовалюта остается волатильной, крайне волатильной, несмотря на взрывной рост и отсутствие каких-нибудь рычагов влияния у регулятора на децентрализованную сеть – как раз формирует благоприятную среду для торговли, что влечет за собой высокую волатильность. В большей степени и главным источником информации является не сеть, в которой все анонимно, а ваше окружение. Это те люди, кто знает о том, что у вас есть криптовалюта. Это те сервисы, на которых вы оставляли свои персональные данные, которые знают о том, что вы покупали криптовалюту. Это могут быть криптовалютные биржи. Если сервис должным образом зарегулирован, а сейчас регуляция, она как-никак идет, то в декларативном формате все обязаны проводить процедуру KYC, это идентификация пользователя с определением его местонахождения, с определением его паспортных данных и с определением источника происхождения средств, что немаловажно. Поэтому прежде всего информационное поле создается окружением, не самой сетью. Сеть – это просто инструмент.
Также Евгений Хашин отмечает, что неизвестно, в какой момент правоохранительные органы захотят вас найти. Транзакцию можно проследить, если она имеет связь с реальным миром, а не только ограничивается сетью.
Обналичка средств, когда это происходит какой-нибудь крупный международный перевод, когда это происходит спонсирование каких-нибудь сомнительных организаций запрещенных. Это все зависит от типа и от назначения транзакции. Но да, технические средства у правоохранительных и исполнительных органов практически любой развитой страны уже давно имеются, и они могут их использовать в полную мощь. Законопроекты, которые оперируют некой оценочной стоимостью активов, должны прежде всего дать определение этим активам. Что это такое? Это ценная бумага, это имущество или это валюта расчетная? От этого будет зависеть механика формирования вот этой оценки, квалификация тех людей, кто может делать эту оценку, а также все необходимое для формирования налоговой базы. И дальше уже возможно вводы каких-нибудь ограничений и пороговых значений. Самое печальное на текущий момент, что в децентрализованной сети нету технических никаких ограничений для того, чтобы перевести кому-то любую сумму. И это будет означать, что при принятии текущего законопроекта можно будет поставить абсолютно любого человека, просто узнав его публичный адрес, переведя ему какую-нибудь сумму денег. Причем верхний потолок ничем не ограничен. И это не банк, где можно отменить транзакцию, где можно признать транзакцию невалидной, где финмониторинг ее посмотрит и каким-нибудь образом отклонит. Это децентрализованная сеть. И здесь, наверное, было бы более правильным обсуждение какой-то инициативы вступления в эту децентрализованную сеть для того, чтобы формировать эту экосистему изнутри, а не снаружи, накладывая ограничения в виде наказаний.
Здесь стоило бы вспомнить еще о цифровом рубле, который, как заявляют в Госдуме России, поможет Крыму обойти санкции, но об этом мы подробно говорили в минувший вторник. Эту программу вы можете найти в архиве радиопрограмм на сайте Крым Реалии или на канале Крым Реалии в YouTube. Разговор на новые темы продолжим сегодня вечером в 19:00. Не пропустите ток-шоу с Еленой Римовской. А мы с вами увидимся и услышимся завтра утром в 9 утра по крымскому времени. Всем пока!